городской наблюдатель.
Добрый день, в студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Добрый день, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И напомню, что мы продолжаем наш путь по Свердловской набережной, и прошлую программу мы очень долго, подробно рассказывали о даче Кушлева-Безбородко, где сейчас есть бизнес-центр Бенуа.
Такая бизнес-центр там с краешку, а сама-то дача сейчас все еще пока, к сожалению, на ремонте, хотя этот ремонт, к счастью, уже заканчивается, и уже вернулись на свое историческое место знаменитые львы. Вы же знаете, вы помните, что там самый большой львятник в Петербурге, настоящий львиный прайд. Вот эти львы сидят, держат цепь металлическую прямо перед входом на дачу, и это один из символов нашего города.
То есть вот когда мы записывали прошлую программу, львов еще не было, то есть за это время их успели...
Львы вернулись на место.
Ура!
Ура!
И тогда мы идем дальше.
Мы продолжаем наше путешествие по той части города, еще совсем недавно пригорода Петербурга, которая с легкой, а может быть и тяжелой руки Петра I, называется Полюстрово. И набережная, по которой мы идем, тоже когда-то Полюстровской называлась. Ну, сейчас с советских еще времен носит она название Свердловской набережной.
А, кстати, а почему Полюстрово название такое возникло?
По легенде, Петр сделал перевод на латинский язык слова «болотный», по латыни «полюстрис». Вот и получилось Полюстрово. Воды здесь действительно много, мы помним и про минеральную полюстровскую воду, которую еще недавно здесь качали. Сейчас, к сожалению, не качают, хотя завод, который когда-то эту воду выпускал, до сих пор жив. Ну что ж, друзья мои, еще несколько интересных зданий нам предстоит увидеть. И неподалеку от дачи князя Безбородко мы проходим мимо запрятанного чуть в глубине квартала особняка Ивана Дурдина, построенного в самом конце XIX века по проекту архитектора Барановского. Приближаемся мы таким образом к первому из тех довольно многочисленных промышленных предприятий, которые выходят и на Свердловскую, и на соседнюю Арсенальную набережную. Ну, пока что еще предприятие, можно сказать, вполне приятное для многих петербуржцев. Когда Иван Дурдин его основал, называлось оно Славянским пивоваренным и медоваренным заводом. Впоследствии было переименовано чуть более официально в Новую Баварию. Название тоже говорящее само за себя. А в наше время занимается это предприятие выпуском игристых вин, как мы теперь официально должны называть то, что при советской власти красиво называлось советским шампанским. Особняк самого Ивана Дурдина был построен по проекту архитектора Барановского в 1895 году. Сам Дурдин был директором-распорядителем Новой Баварии. Здесь же, в этом особняке, располагалась тогда и контора завода. Правда, этот непосредственно особняк при советской власти к алкогольным напиткам уже отношения не имел, и здесь разместился родильный дом, который носил громкое имя Карла Либкнехта. Ну и по наследству от этого родильного дома сейчас здесь находится коррекционная школа номер 132 для детей с некоторыми отклонениями в психическом развитии. А дальше тот самый комбинат шампанских вин. Кстати, здание построено с участием Юлия Юрьевича Бенуа, представителя знаменитого семейства Бенуа, в содружестве с другим архитектором, архитектором Гёдике. Здание завода строилось с 1875-1876 года. Здесь-то и выпускали когда-то пиво «Новая Бавария», а впоследствии при советской власти решено было для трудящихся выпускать более благородные веселящие напитки. На выпуск шампанского завод был переориентирован в 1945 году. Тогда-то и началось переоборудование этого предприятия. и ныне называется завод «Игристые вина». И несколько сортов как бы шампанского выпускает. А дальше, друзья мои, дальше начинаются уже по-настоящему промышленные здания. На нашем пути лежит несколько построенных в праздные эпохи промышленных зданий, которые входят в состав бывшего Ленинградского металлического завода, или ЛМЗ, который не так давно сделался филиалом ОАО «Силовые машины». Ну, в первую очередь, нас с вами заинтересует историческое здание завода, вот это длинное краснокирпичное здание, построенное в стилистике так называемого промышленного кирпичного стиля, который был так моден в конце 19 века, и здание, построенные в этом стиле, украшают, наверное, чуть ли не половину набережных нашего города, особенно тех, которые чуть-чуть подальше от центра расположены. Вот эта знаменитая промышленная зона, развивавшаяся в конце 19 столетия, и этот характерный промышленный кирпичный стиль. Дома с башенками. У каждого завода была в те времена собственная индивидуальная водопроводная система. Чтобы не зависеть от городского водопровода, завод строил собственную водонапорную башню и, соответственно, гордо пользовался своей собственной, ну, Невской, конечно, водой. И эти башенки стали в результате своеобразным символом этих предприятий, этих промышленных зданий, которые украшают набережные и, в первую очередь, набережные Невского правобережья, на Выборгской стороны, как мы часто по привычке говорим. Ну, башенка у здания металлического завода может быть не такая большая и красивая, но небольшая башенка тоже украшает главный фасад здания. Мы любуемся этим зданием и потихонечку идем вперед. А дальше, в перерыве между несколькими промышленными предприятиями, еще один симпатичный особняк. Правда, не совсем оригинальный. То, что мы с вами увидим, по большому счету, это новодел. Дело в том, что старое деревянное здание дачи Бакуниных, предположительно построенное по проекту знаменитого архитектора Николая Львова, настолько обветшало, что пришлось его разобрать. Ну и на месте этого разобранного деревянного здания построить копию из современных материалов, так это называется.
Когда это было?
Произошло это в 2015-2016 годах, то есть совсем недавно, можно сказать, 10 лет тому назад. Несколько слов об истории. Принадлежал этот особняк роду Бакуниных, а Бакунины были родственниками Львовых. Их поместья находились по соседству в Тверской губернии под Торжком. Там сохранилось еще немало замечательных дворянских усадеб, и все эти дворяне, которые там жили, были, конечно, между собой в тесных родственных отношениях. А когда появлялись представители этих семей в столице, они все друг другу помогали. Помогали взбираться по карьерной лестнице, занимать какие-то места при дворе. Вот и для молодого тогда архитектора Львова Бакунин в свое время оказал протекцию. Ну и Львов отблагодарил его тем, что построил для него вот этот вот особняк, дачу фактически на берегу Невы. Строительство происходило в 1785-1786 годах, вскоре после того, как Львов прославился строительством костела святого Иосифа в городе Могилеве. Он был заложен, когда императрица Екатерина во время своего знаменитого путешествия встречалась с императором Священной Римской империи Иосифом. И ради этой встречи и посвящен был этот костел святому Иосифу, небесному покровителю императора. Благодаря этой постройке Львов сделался известным не только самой императрице, но и вошел в моду, так что его стали приглашать, давать ему заказы. Вот и Бакунин заказал своему соседу по имению и родственнику дачу на берегу Невы как раз в этот самый период. В начале 19 века здание дачи было перестроено архитектором Михайловым. Говорят, это тогда появился вот тот многоколонный портик, который сейчас является, ну, одной из главных отличительных черт этого замечательного особняка. Еще раз, дача перестраивалась уже в конце 19 века по проекту архитектора Фонтана. Но, может быть, благодаря этим многочисленным перестройкам все-таки и сохранился особняк до наших дней. И лишь в наши дни пришлось его, так сказать, заменить железобетонной копией.
Заменили копии, но копии вот последней.
Ну, да. Ну, то есть, фактически, была сделана копия того, что дожило до нашего времени. Со всеми этими перестройками, которые произошли на протяжении полутора сотен лет существования особняка. Интересно, что в 1917 году, во время революции, именно на этой даче располагался штаб петербургских анархистов. Я думаю, что это связано с фамилией владельца особняка. Ну, конечно же, анархисты должны были поселиться в особняке Бакунина. Хотя Бакунин был другой, но все-таки представитель того же самого рода. Да, Михаил Бакунин – один из основателей анархического движения. Ну что ж, друзья мои, давайте полюбуемся еще раз на обновленный бакунинский особняк и попрощаемся до следующего раза. Впереди нас ждет еще несколько интересных построек, промышленных предприятий и прочих зданий, особняков, дач, расположенных на Невских берегах.
Мне осталось лишь напомнить, что сегодня рассказывал на нашей прогулке вдоль Свердловской набережной писатель, поэт, краевед, экскурсовод Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до следующих встреч.
И ведущая с вами была Ирина Озерская. До новых встреч, друзья.
Городской наблюдатель.